последних случаях мне пришлось, хотя мельком, видеть сквозь кристальные воды несколько ярких созвездий. Я долго еще стоял перед окном, любуясь красотами моря и неба, как вдруг ставни закрылись. В эту минуту Наутилус подошел к отвесному скату стены. Как он ее обойдет? Я не мог уже себе представить. Я возвратился в свою комнату. Наутилус не двигался. Я уснул, чувствуя сильное утомление. На следующий день, когда я вошел в салон, было 8 часов. Я посмотрел на манометр. Он показывал, что Наутилус плыл по поверхности океана. Надо мной на платформе слышались чьи-то шаги. Я направился к подъемной двери. Она оказалась открытой, но вместо ожидаемого света я очутился в глубокой темноте. Где мы? Не ошибся ли я? Может быть, ночь еще не миновала? Нет. Ни одна звездочка не блистала. Да и ночью не бывает такой непроглядной тьмы. Я не знал, что подумать, как раздался чей-то голос.
«Господин профессор, это вы?»
«А, капитан Немо», — ответил я. «Где мы находимся?»
«Под землею, господин профессор».
«Под землею!» — вскрикнул я. «Но Наутилус продолжает плыть?»
«Он всегда держится в воде».
«Я ничего не понимаю».
«Подождите несколько минут. Наш маяк будет светить, и если вы любите ясные положения, вы будете удовлетворены».
Я вышел на платформу и стал дожидаться. Было до того темно, что я не мог даже видеть капитана Немо. Между тем, глядя на зенит над самой головой, мне казалось, что я вижу какой-то полусвет, проникавший сквозь круглое отверстие. Но в эту секунду как раз внезапно засветил маяк, и в его ярком свете исчезло это световое пятно. Я стал снова смотреть, закрыв на минуту глаза, ослепленные электрическими лучами. Наутилус стоял на месте и слегка качался около высокого берега, расположенного в виде набережной. Море, на котором он находился в эту минуту, было не что иное, как озеро, имевшее в диаметре 2 мили и заключенное среди стен. Уровень воды озера не разнился, как показывал манометр, с внешним уровнем. Следовательно, между морем и озером существовало сообщение. Высокие стены своим расположением представляли как бы огромную перевернутую воронку, вышиной в 500 или 600 метров. На вершине ее открывалось кругообразное отверстие, в котором я видел полусвет, очевидно принадлежавший дневным лучам. Но прежде чем внимательно рассмотреть внутреннее устройство этой гигантской пещеры, я поставил себе вопрос: создание ли это рук человеческих или природы? Я подошел к капитану Немо. «Где мы?» — спросил я.
«Вы в самом жерле потухшего вулкана»,
— ответил капитан.
«Вулкана, внутренность которого залита была морем вследствие сильных потрясений земной коры. В то время, когда вы спали, господин профессор, Наутилус проник в это маленькое озеро через естественный канал, находящийся в 10 метрах ниже морского уровня. Здесь его настоящая гавань. Гавань надежная, тихая, никому неизвестная, укрытая от всех порывов ветра. Найдите на берегах материков или островов другое такое тихое пристанище, где можно укрыться от ярости урагана».
«Действительно», — ответил я, — Здесь вы в полной безопасности, капитан Немо. Кто отыщет вас в центре вулкана? Мне показалось, что на его вершине находится отверстие.
Да, это кратер, который некогда был наполнен лавой, парами и пламенем, а в настоящее время служит проходом воздуху, которым мы с вами дышим.
«Но что это за вулканическая гора?» — спросил я.
«Она принадлежит одному из многочисленных островов, которыми усеяно это море. Простой риф для кораблей, для нас же огромная пещера. Я открыл ее случайно, а этот случай оказал мне большую услугу».
«Можно проникнуть в это отверстие?»
«Нет. Ни подняться, ни опуститься в это отверстие нельзя. По внутренним стенам можно взобраться футов на 100. Но выше они суживаются в виде свода и потому непроходимы».
«Я вижу, капитан, что природа вам всегда и везде оказывает услуги. Вы вполне безопасны на этом озере, и никто, кроме вас, не знает о его существовании. Но для чего вам убежище? Разве Наутилус нуждается в гавани?»
«Как в тихой гавани? Нет, господин профессор. Но ему необходимо электричество для движения, элементы для производства электричества. Ему нужен натрий для элементов, уголь для добывания натрия и каменноугольные копи для добывания угля. А именно здесь море скрывает целые леса. Но со времен геологических эпох эти леса давным-давно минерализовались, превратившись в каменный уголь, и служат мне неисчерпаемым рудником».